Проект Splatterpunk Stories «Шокирующие истории» представляет. Поппи Зет Брайт. Шестой страж. Впервые я узнал неудачливую Розали Смит, когда ей было 20 лет. От прежнего ребенка осталось нечто тонкое и потрепанное. И она уже хорошо познакомилась с одиночеством на дне бутылки виски. Ее волосы были хрупкими от слишком частого окрашивания, ярко-рыжий на прошлой неделе, черный, как могила сегодня, пурпурный и зеленый на Мардигра. Черты лица у нее были тонкие и слегка хищные, глаза тщательно подведенные черным. Накрашенные губы приоткрывают острые мелкие зубы. Если бы я мог притронуться к Розали, ее кожа на ощупь была бы шелковистой и слегка сухой. Ее волосы были бы как электричество в темноте, скользящее по моему лицу. Но я не мог прикоснуться к ней так, чтобы она не заметила. Я мог погрузить пальцы в плоть ее руки, бледную, зажатую между ее тонких косточек, как слоистая мякоть рыбы. Я мог взять в ладонь гладкий фарфоровый шарик, сустав ее запястья, но мои прикосновения проходили сквозь нее, как сквозь воздух. Единственное, что она ощущала из-за меня, это холодок, словно лед, кристаллизующийся вдоль ее позвоночника. «У твоей печени текстура горячего влажного бархата», — говорил я ей и тянулся сквозь ее ребра, чтобы приласкать измученный орган. Она пожимала плечами. Еще один год, проведенный в этом городе, и она станет маринованной. Розали приехала в Новый Орлеан потому, что это было настолько далеко к югу, насколько у нее хватило денег. По крайней мере, так она говорила. Она сбежала от любовника, которого с дрожью называла не иначе, как Джо Кофейная Ложечка. От воспоминаний о его прикосновениях ей было холодно. Гораздо холоднее, чем когда-либо от моих эктоплазматических пальцев. И она жаждала влажного поцелуя тропических ночей. Розали въехала в квартиру в одном из старейших зданий французского квартала, над магазинчиком, где продавались приворотные зелья и любовные напитки. Сначала я хотел узнать, обрадуется ли она, обнаружив привидение, уже живущее в ее тесных апартаментах. Но когда я увидел, как девушка украшает стены черными кружевными драпировками, и портретами андрогинных музыкантов со впалыми щеками, которые выглядели скорее мертвыми, чем живыми, я начал понимать, что могу показаться без страха и безо всякого риска быть изгнанным. Всегда досадно, когда кто-то вызывает экзорциста. Священник сам по себе безвреден, но демоны, неизбежно следующие за ним, размером с котов и раздражают, как москиты. Именно демоны, а не интонация или святая вода изгоняют невинных духов прочь. Но Розали лишь одарила меня прохладным оценивающим взглядом, приостановилась, потом спросила, как меня зовут и какая у меня история. Ей было знакомо мое имя, она видела его везде, на страницах исторических книг, на вывесках сомнительных заведений во французском квартале, там, где продавали абсент. Что до истории, у меня их было достаточно, чтобы развлекать ее тысячу ночей или дольше. Я Шахерезада, залива Баратерия. Как долго я мечтал рассказать эти истории. У меня не было друга или любовника дольше, чем я мог припомнить. Компания других местных призраков меня не интересовала. Они были все какие-то ненормальные. Многие без голов или покрытые запекшейся кровью. Они появлялись лишь иногда, чтобы указать костлявым пальцем на расшатанную плитку в камине и потом исчезнуть, не произнеся ни слова. Я не встречал ни единой значительной личности. И, безусловно, никого с историей столь же экзотичной, как и моя. Так что я был рад компании Розали. По мере того, как разрушается все больше старых зданий, я должен постоянно скитаться по городу в попытке найти места, где я бывал при жизни. Места, где остался кусочек моей души, за который я бы мог зацепиться. Конечно, еще есть заросшие острова Баю и уединенные бухточки Миссисипи, я часто бываю там. Но отказываться от пьяного карнавала Нового Орлеана, отвергнуть человеческое соседство, сознательно или наоборот, значило бы полностью принять свою смерть. Почти 200 лет я все никак не могу сделать это. «Джон», — говорит она мне, когда вечер как пурпурный шарф медленно опускается на французский квартал и когда вспыхивают золотистые огоньки уличных фонарей. «Тебе нравятся эти трусики с серебряным бюстье, а, Джон?» Она произносила мое имя правильно, на французский манер, как «Джон», только с мягким «ж». 5 ночей в неделю Розали работала стриптизершей в ночном клубе на улице Бурбон. Она выбирала свой наряд из огромного арсенала микроскопических лоскутков ткани, которые она называла «костюмами». Некоторые из них были лишь чуть более материальны, чем моя собственная плоть. Когда она впервые сказала мне о своей работе, то думала, что я буду шокирован, но я рассмеялся. В жизни я видал вещи и похуже, думая о прелестных бесстыдных девушках-мулатках, с которыми был знаком, о знаменитых частных представлениях с участием ядовитых змей, присланных с Гаити, и смазанных маслом каменных фалосах, сомнительных идолов Вуду. Дважды или трижды я ходил посмотреть, как Розали танцует. Стрип-клуб располагался в старом здании. Прежде там был бордель, который я очень хорошо помнил. В мои дни это место было полностью отделано алым шелком и пурпурным бархатом. Когда вы входили туда, ощущение было такое, словно над вами смыкаются огромные пухлые губы, затягивая вас в темные глубины. Я перестал навещать Розали на работе. С тех пор, как она сказала, что ее нервирует, если она случайно ловит мое отражение в сотнях зеркал, которые теперь покрывают стены клуба. Сотня Розали с плотью, усыпанной блестками, сотня полупрозрачных джанов и тысяча умиленных мужчин с пронырливыми взглядами. Все сливается в точку кишащей бесконечности. Там, где-то в глубине стен. Я понимал, почему зеркала заставляли Розали нервничать. Но, думаю, ей также не нравилось, что я смотрю на других танцовщиц. Хотя она была самой симпатичной из этой широкобедрой и преснолицей толпы. Днем Розали одевалась в черное, кружево и сеть, кожа и шелк. Нарядные траурные одежды детей смерти. Я попросил ее объяснить мне, кто они такие, поклонники смерти. Это были дети, редко старше 18 лет, которые покрывают лица белым гримом, обводят глаза тенями, красят губы в черный или кроваво-красный цвет. Они занимаются любовью на кладбищах, а потом разоряют гниющие могилы в поисках распятий, которые носили в качестве украшений. Музыка, которую они слушали, была пьяняще роскошной, как похоронный венок из роз, и темной, как 4 часа утра. В суицидном унынии сочиняли ее андрогины, чьи изображения украшали стены комнаты Розали. Я мог бы рассказать этим детям кое-что о смерти. Попробуйте прожить 100 лет без настоящего тела. Сказал бы я. Когда нет ног, чтобы встать на землю, нет языка, чтобы почувствовать вкус вина или поцелуя, тогда, возможно, вы будете радоваться своей жизни, пока она у вас есть. Но Розали не слушала меня, когда я заговаривал на эту тему. И она никогда не представляла меня своим друзьям, влюбленным в смерть. Если таковые вообще имелись. Я видел других таких же детей, блуждающих по французскому кварталу после наступления темноты. Но никогда в компании Розали. Чаще всего в свои выходные она сидела в своей комнате и пила виски. Поверх потрескивающих кубиков льда наливала дюймы жидкого янтарного огня. И выпивала его. Снова и снова. Снова и снова. У нее никогда не было любовника, о котором бы я знал. Кроме страшного Джо кофейной ложечкой. Кажется, по стандартам Розали он был достаточно богат. Ее клиенты в клубе предлагали ей абсурдные суммы денег, лишь бы она подарила им одну ночь. Ночь наслаждения более экзотического, чем могли вообразить их жабьи умишки. Некоторые из них и в самом деле могли бы заплатить такие деньги. Но Розали игнорировала их чрезмерные мольбы. Не то, что она была против идеи секса за деньги, просто ее вообще не интересовал секс как таковой. Когда Розали рассказывала мне о тех предложениях, которые она получала, Я вспомнил о многом, что похоронил в земле в те годы, когда еще ходил по ней. Сокровища, звонкая монета и драгоценности. Богатство, нажитое грабежом, что был моим хлебом с маслом. Останки убийств, что были моим вином. Еще оставались тайники, которые никто не нашел и никогда не найдет. Любой из них был бы в 10 раз дороже денег, что предлагали эти мужчины. Много раз я пытался рассказать Розали, где находятся эти тайники. Но в отличие от некоторых других ее рода, она считала, что похороненное должно оставаться в земле. Она заявляла, что мысль о сокровище, спрятанном под землей, камнем или кирпичом, когда люди каждый день проходят рядом или даже над ним, привлекает ее гораздо больше, чем мысль о том, чтобы выкопать это сокровище и потратить его. Я никогда не верил ей. Она не позволяла мне заглянуть в ее глаза, произнося это. Ее голос дрожал, когда она говорила о готах, считавших грабеж могил своего рода спортом. «Они подняли гранитную плиту весом 50 фунтов», — рассказала она однажды недоверчиво. «Как они могли сделать это в темноте, не зная, что их может ожидать там?» Внизу, в магазинчике Вуду, стоял гроб со стеклянной крышкой, со скелетом внутри. И Розали не любила заходить в магазин именно из-за этого. Я заметил, как она поглядывает на него краешком глаза, словно грустные маленькие кости одновременно интриговали ее и вызывали отвращение. Я понял, для нее это навязчивый страх. Розали избегала всяческих разговоров о мертвых, похороненных, о копании в земле. Когда я рассказывал ей свои истории, она заставляла меня пропустить те части, где речь шла о захоронении сокровищ или тел. Она не позволяла мне описать зловоние нечистого болота, слабые мерцающие огни святого Эльма, глубокий сосущий звук, который издавала влажная земля, когда в нее втыкали лопату. Она не позволяла мне описывать похороны в море или в неглубоких могилках в бою. Розали закрывала уши руками, когда я рассказывал ей о мошеннике, чей труп я повесил на черном узловатом суку столетнего дуба. Это было запоминающееся событие. Год спустя я проехал мимо этого уединенного местечка, и идеально сохранившийся скелет все еще висел там, удерживаемый на месте полосами серого испанского мха. Мох оплетал его длинные кости, каскадами спадал из пустых глазниц. Мох раскрыл его челюсти и свисал с подбородка длинной седой бородой. Но Розали не хотела слышать об этом. Когда я заявил ей об этом ее страхе, она отказалась признаться в нем. «Кто сказал, что кладбище романтичное?» — вопросила она. «Кто сказал, что мне нужно заниматься выкапыванием костей только потому, что я западаю на Винила Сент-Клера?» Винил Сент-Клер был музыкантом, одним из тощих траурных красавцев, украшающих стены комнаты Розали. Я не видел никаких признаков того, что она западала на него или кого-либо другого. «Я ношу черное только для того, чтобы все мои вещи сочетались друг с другом», произнесла она торжественно, словно рассчитывая, что я ей поверю. «Тогда мне не придется думать о том, что надеть, когда я встаю по утрам». «Но ты ведь не встаешь по утрам». «Ну тогда по вечерам. Ты ведь знаешь, что я имею в виду». Она откинула голову назад и языком слезала последнюю каплю виски из бокала. Это было самое эротическое ее действие, какое я когда-либо видел. Я провел пальцем вдоль гладких складок ее внутренностей. Секундное выражение дискомфорта появилось на ее лице, словно бы она страдала от боли. Ничего удивительного, впрочем. Виски, которое пила Розали, могло растворить кишки, как кислота. Но разговора она так и не продолжила. Так что я наблюдал, как она пьет, пока не отключится. Хрупкие волосы рассыпались по подушке, тонкая струйка слюны из уголка рта сбегала на черное шелковое покрывало.